Итак, друзья, у нас сегодня 15 сентября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. А вся активная информация у нас на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, также есть у нас интернет. Курсы дистанционные, бесплатные по адресу курс.openyoga.ru для самостоятельного изучения йоги. Значит, давайте-ка мы подумаем, чему провести эту нашу сегодняшнюю лекцию, так как после некоторого перерыва, видите, не могу начинать совершенно новую тему. Поэтому я предлагаю обсудить какие-то, может быть, очень серьезные, жизненно важные вопросы. Может быть, какие-то мысли, замечания. И выслушать вопросы от вас по тем или иным разделам йоги. Ну, с самого начала я хочу сделать вот акцент на том, что нашу деятельность Международного открытого йога-университета мы постоянно, так сказать, шлифуем. И вы знаете, чем дольше я этим занимаюсь, чем дольше я шлифую, тем в большем объеме, знаете, получается идеология древних вед. Вы помните, что йога – это система самопознания. Это система, как гармонично применить какое-то высшее духовное знание в своей жизни. И самый древний авторитетный источник по, собственно говоря, йоге, по всем таким философским знаниям, которые сохранились в Индии. Так вот, этот источник называется веды, древние веды, такие как Риг-веда там, и так далее. А точнее, даже вся эта идеология вед. И, знаете, вот давно я йогу преподаю, много чего, всяких разных разделов. Некоторые виды йоги, которые были известны в более поздние времена, некоторые в более ранние, некоторые в средневековье практиковались. Конечно же, пытаемся мы их адаптировать для современных людей, дать их понятной наглядной форме, но всегда, знаете, хочется опереться на что-то глубинное, на какую-то такую, знаете, основу всего. Не в плане идеологии, не в плане даже учения, а в плане, ну как вам сказать, жизни. И вот, что бы я ни делал, получается философия, идеология, веды. То есть, вот как ты не пытайся переоткрывать какие-то свои конструкции делать, все равно ты упираешься на то, что уже до тебя было сделано очень-очень хорошо, апробировано тысячелетиями, и, по сути дела, знаете, все новое – это хорошо забытое старое. И в первую очередь в идеологии веды, ну как бы, эта идеология вед по-новому раскрывается в связи с вообще полной перспективой жизни человека, ставшего на духовный путь. Вот смотрите, согласно идеологии йоги, от нас всех призывают достичь огромных высот могущества самопознания уже именно в этой жизни. То есть нечего растягивать достижение высшей цели на какие-то многие-многие-многие жизни, а лучше всего достичь уже именно всего в этой жизни. Но, как говорит поговорка, надейся на лучшее, готовься к худшему. И так или иначе может случиться, что в этой жизни мы с вами не достигнем высшей цели в йоге. Высшей свободы в йоге. Каких-то высших сверхсостояний. И что же с нами тогда произойдет? Ну, безусловно, мы, поднявшись на какую-то ступень, уже с нее на ней и останемся, но мы будем вынуждены умереть с вами. После того, как мы с вами все умрем, значит, мы с вами должны будем обязательно родиться. То есть, подобно тому, как, знаете, солнце на западе заходит, а потом на восходе встает. И, конечно, можно думать, что каждый раз на востоке всходят разные солнца, а на западе заходят разные также солнца. Но все гораздо проще, это одно и то же солнце движется по кругу. Вот точно так же и мы с вами. Рождаемся и умираем. И после того, как вы умрете, вы не можете провести в каких-то других состояниях больше определенного количества времени, и рано или поздно вы опять здесь родитесь. Родитесь в тех условиях, которые вы породили своей предыдущей жизнью, своей предыдущей кармой. И вот в этой уже новой жизни вы начнете свой путь именно с того момента, где закончили в старости предыдущую жизнь. Таким образом, у нас получается, что весь духовный путь йоги, если мы не, ну, растягивается на многие жизни. То есть с каждой жизнью мы поднимаемся на небольшую ступеньку. И так продолжается достаточно долго. Еще раз, напомню вам, конечно же, идеал йоги, чтобы вы уже в этой жизни прыгнули сразу же, что называется, прошли по всем ступенькам и достигли самого большого состояния, которое формально называется, в общем-то, состоянием бессмертия. Почему? Потому что вы выходите за необходимость умирать и, соответственно, рождаться вновь. Но еще раз, кто из вас может похвастаться, что он такой уникальный? Мы не знаем свои кармы. Может быть, это нам кажется, что мы такие умные дядечки и тетечки, а при более глубоком рассмотрении в нашей жизни может быть большие пробелы, которые просто сейчас не видим. Так вот, как следствие вот этого механизма рождения и смертей из поколения в поколение, в теорию и практику йоги вторгается очень серьезный фактор, а именно фактор отношения к детям и к родителям. То есть на первый взгляд, ну вот мы уже родились, у нас своя собственная жизнь. Какое нам дело до всех наших предков? С другой стороны, если мы собираемся достичь в этой жизни бессмертия и больше здесь не рождаться, то есть, что называется, уйти из этого мира, на первый взгляд, какое нам дело до потомков? Да никакого. Но вот как раз этот взгляд на жизнь показывает, что он очень ущербный и недальновидный. По сути дела, это завуалированная форма глупости и эгоизма. Собственно говоря, считается, что во многом древнейшее знание йоги именно по этой причине и перестало сохраняться, где вот эту преемственность поколений от предков к потомкам стали подменять на какие-то, ну, более хитрые философские такие интерпретации и попытки, в общем-то, знаете, обмануть природу. А вот в древних ведах этого нет. В древних ведах все начинается, как мы бы сказали, с родовой йоги. То есть отношения к предкам и отношения к потомкам. Я помню себя, когда я был молодой, еще совсем. Я, собственно, и сейчас не старый, как мне кажется. Да? Вот. Я помню, когда стал изучать йогу, меня, конечно же, в первую очередь интересовали там все способности или сверхспособности, которые может демонстрировать человек. Закопали того или иного единого живого под землю, а он там 40 лет пролежал, 40 дней, прошу прощения. 40. А кто-то больше 40 дней. Мы об этом не знаем. А потом отковали, а он живехенек. Значит, потом всякие другие способности, сверхспособности, ну, о которых масса упоминаний в книгах, и которые, ну, действительно, как говорят, с которыми вы можете и по сей день столкнуться. Так вот, меня все интересовало. Ну, вопрос, а как же учить эти способности? Вот. То есть вот сама вот эта идея, ну, как бы расширение личной свободы. То есть вот все люди ограничены, а ты начинаешь заниматься йогой, и твоя свобода расширяется. Ты перестаешь зависеть от пищи, от воздуха, от чего угодно. Вот. Это, конечно, безумно меня захватывала сама перспектива обретения вот такой свободы, да? Свободы от своего тела, от своего разума, эмоций. И, конечно же, я начинал изучать эти все древние повествования по йоге, древние тексты. Ну, безусловно, рано или поздно все они восходят к ведам. А в ведах как раз про все сверхспособности упоминается так, между прочим, между делом, примерно в таком же ключе, ну, как к чему-то второстепенному, известному, ну, то, что просто есть, ну, так себе. Ну, знаете, вот подобно тому, как мы там, ну, нам надо позвонить, мы берем мобильный телефон, позвонили человеку, там, узнали, как у него дела, и все, да. Вот точно так же и согласно повествованию в этих текстах. Ну, вот надо было там тому-то, там, Егину что-то достичь, вот он методами йоги вышел из своего тела, зашел в чужое тело, сделал, потом обратно вернулся. Вроде, знаете, как так и надо, да, что все типа этим владеют. Вот. А и это упоминается, об этом много что говорится, но это было как-то вскользь, это было второстепенно, третьестепенно. А основная идея была именно идея родовой йоги, идея рождения, идея детей, потомства. Причем не просто потомства абы какого, а именно нужного потомства. То есть не просто там наплодить огромное количество биомассы, нет, а чтобы в род приходили учителя, или как в ведах сказано, риши. Это те, кто, собственно, написал веды. Так вот, я начинал это читать про это, про потомство, про потомков, значит, про предков. И меня это, честно вам скажу, даже немножко раздражало. Я тут сверхспособности собираюсь открывать, а мне про моих предков, или про потомков, или еще какие-то там, знаете, вот эти вот все моменты, связанные с отношением мужчины и женщины, там, ну, мужа и жены и так далее. А там, я должен сказать, огромный-огромный процент именно посвящен этим вопросам. Вот. И я вот сейчас вижу, когда на Запад более или менее серьезное знание йоги проникает, я вижу ту же самую тенденцию. То есть всех интересует, скажем, кундалини-йога. Всех интересует, как бы там что-то как-то подышать, потрястись, помедитировать, чтобы торкнуло, чтобы третий глаз открылся, чтобы тебя, что называется, вставило, да, что, и так далее, и тому подобное. И это интересует всех. Это вот реальный такой интерес. Почему? Потому что, ну, это привлекательно это все. А чуть начинаешь объяснять, как это все работает, более-менее серьезно, так этот интерес моментально куда-то улетучивается, потому что за всеми этими, ну, проявлениями, которые действительно есть, действительно можно делать в практике, что все будет у вас замечательно, и торкнет вас, и третий глаз откроется, и кундалини проснется. Только все это мелочь, шелуха, понимаете, по сравнению с этой высочайшей великой целью освобождения. И поэтому рано или поздно все равно человек начинает задумываться не над сверхспособностями, а на том, допустим, что будет после его смерти, или где он был до своего рождения. И это более интересный вопрос. Ну что толку прожить жизнь со сверхспособностями, а потом точно так же умереть, как и все остальные? Мало интереса, да? Так вот, я больше чем уверен, что, конечно же, сейчас на Западе в большей степени интерес вот к таким экстремальным проявлениям возможностей среди йогов и йогинь. Но со временем, по мере того, как мы начнем понимать всю эту кухню, мы опять же придем к идеологии философии веды. Где в первую очередь идеалы семьи, идеалы детей. Или по-другому это можно сказать, идеалы продолжения жизни. То есть вот самое интересное, что есть в этой вселенной, это жизнь. Вот жизнь. Оно очень сложное понятие, вы даже не объясните, что это такое. Мы имеем некий импульс жизни, который вот как-то движется. Меняются формы, меняются люди, одни порождают других. И вроде схватишься за отдельного человека, вот он живой, а вот он умер. а посмотришь на всех вместе и видишь, как все вместе на самом деле живут. И те, кто остались живы, рождают тех, кто уже умер. Ну и, соответственно, те, кто умерли, рано или поздно рождаются опять в новой жизни. И мы вот таким образом как бы идем вперед, вытаскивая тех, кто умер, значит, и они, соответственно, вытаскивают тех, кто, ну, будут вытаскивать нас. И когда вот это приходит мысль, что, во-первых, самое главное преемственность жизни, а во-вторых, самое главное то общество, которое будет тебя рожать и воспитывать после твоих, ну, после того, как ты родился, на самом деле хватка эгоизма начинает немножко ослабевать. И уже, допустим, становится не так интересно, добьешься ли ты лично сам в этой жизни каких-то сверхспособностей. А больше начинает быть интересно, а на каком уровне вообще духовного развития все то сообщество людей вокруг тебя. Вот. Значит, и как-то, знаете, внутри исчезает страх не достичь в этой жизни высших состояний в йоге. Потому что, если, допустим, исходить из другого такого положения, что все надо именно в этой жизни достичь, все положить на карту. А если, не дай Бог, ты не достиг, все, непонятно, чем это все закончится, то, конечно же, есть страх, есть цепляние, есть какой-то эгоизм. Эгоизм – хорошая вещь, пока мы еще в телах животных. А вот когда мы начинаем интересоваться такими тонкими практиками, где надо разотождествляться со своим телом, мыслями, эмоциями, эгоизм другую службу с нами играет. Так вот, к чему я это все говорю? Вот сколько лет уже там открытый йога-университет функционирует, мы еще раз говорим, мы его выпиливаем, подстраиваем его, подстраиваем. Слушайте, что там шелестишь? Не могу. Кто-то ест вкуснейшую конфету там втихаря и не делится. Под подушкой, можно сказать. Под подушкой. Вот. Да, да, либо всем, либо никому. Вот он эгоизм, понимаете? Получила практику пробуждения кундалини и втихаря под подушкой.
Шелестит.
Шелестит, да. Вот, значит, и, понимаете, что, я, знаете, вот по этому поводу такой анекдот, помню, еще с советских времен он был популярен, вы помните, что в советские годы все промышленные предприятия были двойного назначения. То есть, если вдруг враг напал, то можно очень быстро перестроить все оборудование, чтобы выпускать ту или иную военную продукцию. И по этому поводу еще раз был такой анекдот, что когда один мужик встречает другого, ну и тот его спрашивает, ты где работаешь? А первый ему говорит, я работаю на заводе по производству швейных машинок. А так как в советские годы все что-нибудь с заводов тянули втихаря, значит, тот первый его спрашивает, он говорит, как здорово, ты можешь, говорит, по деталям, детали выносить с завода, дома собирать, и получается, значит, ну, у тебя будет много швейных машинок. На что его вот этот друг отвечает, ты знаешь, говорит, не получается. Сколько раз пытался, выношу детали, собираю, получается автомат Калашникова. Вот примерно та же самая ситуация и у нас с открытым йога-университетом. Ну вот так пытаешься его, эдак его, ну, перестроить работу, чтобы, знаете, не быть зависимым от каких-то, ну, как сиюминутных проблем. Или, знаете, такая есть поговорка, если хочешь решить завтрашние проблемы, решай послезавтрашние, тогда завтрашние решатся сами. И вот я, ну, постоянно думаю, ну, как бы нам сбалансировать работу, как бы нам более эффективные предметы внедрить в обучение. Почему? Ну, что греха таить, ведь огромное количество направлений йоги, необъятных. Но вот надо по минимуму дать именно то, что вот жизненно необходимо, а все остальное приложится. Так вот, самое удивительное, что бы я, допустим, не делал, как бы, что бы я ни пытался придумать, у меня получаются веды. Точно. То есть, у меня получается основная идея, что для будущего, скажем, преподавателя йоги, так же, как и для практика йоги, вопрос семьи, детей, вопрос взаимоотношения с родителями, с окружающими становится ключевым и самым главным. Если этот вопрос решен, все другие вопросы по сверхспособностям, открытиям там, третьих глаз, каким-то там медитациям, практикам, ну, в общем, как обычным йогам, так и необычным, решается в автоматическом режиме. Знаете, как бесплатное приложение. И, конечно же, вот так вот совершенно внезапно для себя, я, конечно, стал эту тему анализировать и вдруг понял, что, допустим, вот такой раздел в открытом йога-университете, как йога для детей, причем для детей, начиная там от 0 лет, да, и старше, вот как ни странно, это, наверное, одна из самых главных здесь йог. Почему? Потому что рано или поздно девушки рожают. У юношей также, значит, семьи, ну, те, кто учатся в открытом йога-университете. И становится такой вопрос, как сделать наиболее благоприятные условия для девушек, которые только родили, чтобы они могли, во-первых, продолжать заниматься йогой сами, могли посещать занятия, лекции, семинары, чтобы они могли смело приходить, скажем, на какие-то мероприятия по йоге и знали, что обязательно есть группа людей, которые профессионально побудут с детишками, причем не просто побудут, а будут заботиться о них, будут учить их йоге, ну, на уровне, который там воспринимается в разный возраст. То есть, чтобы, допустим, у мам и пап голова не болела, а как там их ребенок? Чтобы любое йоговское мероприятие буквально кишило детишками. Вот. То есть, еще раз, это ведические стандарты, друзья. Это веды. Кто мне не верит, называется, проверяйте сами. Вот. И, допустим, вот необходимость в открытом йога-университете его скорректировать в сторону того, чтобы готовить бэби-ситеров, то есть тех, кто будет сидеть с детишками. Вот. Она на самом деле, как ни странно, оказывается ключевой. Хотя, казалось бы, какое-то имеет отношение к каким-то высшим пилотажам. Но это, друзья, жизнь. Это продолжение жизни. И даже если вы в этой жизни чего-то не достигнете, но после себя оставите такое сообщество, где любят детей, где заботятся о них, где родители проводят с детьми много времени, где дети не помеха досадная, как это, знаете, сейчас в современном мире, а просто необходимая часть жизни, то тогда, если вы родитесь в этих условиях, вы гораздо быстрее и проще продолжите свою йоговскую практику уже в следующей жизни. И даже если вам придется рождаться многие-многие жизни, то каждая жизнь это будет, знаете, как что-то новое, интересное, где не надо там долгие годы делать ошибки, преодолевать какие-то глупые препятствия, бороться с окружающим непониманием. А эти жизни будут, когда вы с самого детства будете попадать в любящие руки родителей, в окружение очень доброе, заботливое, с пониманием, где практически вы не будете сталкиваться со звериными проявлениями этого мира, ну, в том объеме, в котором в противном случае можете столкнуться. И это гарантия того, что уже в следующей жизни уже все будете приближаться к тому идеалу, чтобы за одну жизнь достигнуть высшего состояния. Вот, поэтому, значит, все, что касается студентов открытого университета, как очных, так и заочники, если нас слышат, я бы хотел, чтобы весь ваш коллективный разум, ну, как сказать, подключился к тому, чтобы нам сбалансировать сбалансировать нашу деятельность. Потому что, конечно же, когда изначально была идея создания открытого йога-университета, она шла немножко по западным лекалам. То есть была идея взять самые лучшие наработки из нашей там науки, ну, я в частности физик. Вот. Ко мне иди. Давайте ко мне, малыша. Пойдем. У меня что-то есть. У меня телефошка есть, мобильный. Интересно, ломать можно. Вообще, если ребенок, если у вас есть дети и сломают этот мобильный телефон, я буду благодарен. Как он мне надоел. Так вот, была идея скрестить, что называется, все самые достижения. Вот, друзья, вот в этом звуке больше истины, наверное, чем во всех моих лекциях, которые за всю свою жизнь прочитал. Понимаете? Если вы хотите услышать, знаете, йогу из первых уст, вот там, повернитесь туда. Вот, так вот. Да. Значит, с какими-то, знаете, такими успешными схемами управленческими, которые достались с Запада. Плюс еще, безусловно, то все наследие йоги, которое до нас дошло, ну, до настоящих дней. То есть сделать такой синтез. И надо сказать, синтез получился очень изящный, очень жизнеспособный. Во всяком случае, ну, критерии, это выпускники, что называется, и те, кто здесь, вот кто сейчас за границей работает. Собственно говоря, по каким-то параметрам они вне конкуренции. По уровню знания теории, по владению теми или иными практиками. И вроде бы успокоиться мне и не переживать, и, что называется, продолжать в этом же духе штамповать, что называется, вот такую успешную схему воспроизводить. Но, знаете, ведь этот успех все равно относительный. Абсолютный успех – это успех, который передается из жизни в жизнь. Абсолютный успех – это успех, ну, как бы, который не зависит, скажем, от меня, как от человека. Вот все, умер я, растворился в радугу, не знаю, что со мной произошло. А дело идет. Понимаете? И вот этот момент, к сожалению, ну, я, как и вы все, мы все равно западные в этом отношении люди. Да что там греха таить? Те же индусы, на самом деле, они уже так далеко отошли от идеалов вед, что там седьмая вода на киселе уже. И вот сейчас, понимаете, вот да, знаете, вот есть такая поговорка у американцев, у меня мой бывший начальник ее любил повторять. Звучит она так, что если ты выиграл в крысиных гонках, то это вовсе не значит, что ты перестал быть крысой. Вот примерно и здесь. Да, открытый йога-университет по многим параметрам вне конкуренции. Нет, не с кем, да? Но все равно я вижу, что с позиции идеала вед это крысиные гонки. А нужна жизнь. Вот, поэтому... Давайте подключаем коллективный разум. Идеал йоги – это успешные семьи, любимые, любящие. Это дети, это хорошие отношения с родителями. Это фактически, знаете, вот еще тоже это фактически завтрашний, это идеал вед. Вот еще, знаете, такой момент. Я почему-то в ведах не находил в таком большом объеме йог умирания. Вот йоги умирания, то есть когда человек пользуется моментом смерти, дабы в значительной степени сделать духовный рывок и доделать все то, что он не сделал при жизни, например, чрезвычайно сильно распространены в Тибете, в тантрическом буддизме. Относительно распространены в Индии в той же, но в очень малом, в таком не совсем очевидном виде присутствуют веды. Вообще, если начинаешь изучать веды, то там больше, знаете, такое вот ощущение жизнерадостности, где жизнь бьет ключом, где, знаете, живешь и жить хочется. И наоборот, чем более поздние тексты, философские на основании Вед, тем в меньшей степени ощущается эта жизнерадостность и больший упор на смерть, на то, что значит какие-то практики умирания. Это совершенно очевидно, потому что если в ведические времена ты жил, ты знал прекрасно, что если даже ты умрешь, тебя обязательно родят тут же. Чего бояться смерти? Зачем эти йоги умирания сложные уж совсем? Их тяжело практиковать, еще раз, какие-то вещи легче делать при жизни, чем во время смерти. Вот, поэтому я бы хотел, чтобы вот этот вот упор на жизнь у нас стал расширяться как можно сильнее, больше. Да. А меня осталось. Неравные дни. Вот. А, так, что-то я еще хотел умное вам сказать, но забыл. Ну ладно, и этого достаточно. То есть, друзья, давайте, вот кто у нас, кто-нибудь есть, кто за детские йоги отвечает? Аккуратно, кто-нибудь, руки поднимите, а? Так, раз, и все, два, три. А, слушайте, давайте, скоро станет это генеральной линией. Будете на этом, острие главного удара, борьбу с ними. Вот. А, но еще раз, меня интересует, во-первых, чисто, знаете, чтобы это, вот меня интересует вполне конкретика, чтобы это не было философия. Ой, как хорошо, что были дети, ой, как хорошо, что были родители любящие, ой, как это хорошо, ой, как то хорошо. Нет, друзья, йога это не декларативная наука, йога это в первую очередь практическая наука. И мне нужны совершенно практические от вас мысли, рекомендации, пожелания. Басим, а вот для аспирантов, для тех уже, для такой мощной гвардии, это пересмотр всей сетки предметов, которые мы преподаем с увязкой на том, что родовая йога станет основной, что работа с детьми станет основной. Будет это, приложится все, гарантирую вам. Этого не будет. Опять же, будем крысами, будем выигрывать в этих гонках. Только смысл в чем? Так, вопросы. Есть ли у кого какие-то вопросы по этой теме? Может быть, у заочников они слушают нас? Нету. А сколько их там? 30. Из каких стран хотя бы там основных? Давайте мы пиар такую акцию сделаем. Кто нас слушает?
Салоники.
Салоники? Это Греция. Ага. Ну слушайте, научитесь, знаете, вот как вот телевизор включаешь, там, отрапортую, знаете, товар в лицо, ну научитесь вы, есть же чем гордиться, да? Россия необъятная. Да, если у них там есть вопросы, пускай задают. В зале есть вопросы, друзья, по этой теме. Может быть, что-то я не то сказал. Или не так сказал. Или не понятно. Хорошо, если по этой теме нет вопросов, то тогда вообще вопросы по йоге. У кого какие есть, давайте их обсуждать. Спокойненько, в рабочем режиме, в рабочем порядке. А новую тему начинать не будем сегодня, потому что не надо подготовиться. Нет у него. Да! Сюда, да, по детям вопрос. Сюда. Конфету съела, конечно же. Давай, давай, сюда, а то тебя не услышат. Ни в записи, ни...
Лена, почему группа Астра? Мы уже обсуждали немного эту тему. Все-таки непонятно, вот как есть какой-то страх, вот, что дети будут, что вот, ты не справишься, что вот, не готов. Вот, прям...
Страх?
Лень, тяжесть.
Да, наверное, это просто эгоизм, да, и лень, который вот так вот маскируется.
Нет, друзья, вот смотрите. Давайте, да, спасибо. Ага, вопрос замечательный. Можно сказать, на пятерку. Не зря конфета была съедена. Вот. Вот мне моя бабушка рассказывала, что их родители родили вообще чуть ли не в землянке. Значит, мои там мама, папа рождались в совершенно ужасных условиях. Ну, ты как у вас у всех. еще там, не знаю, 30, 40, 50 лет назад жизнь была в нашей стране, там, в Европе, да и в той же Америке, не то чтобы сахар. Конечно, где-то похуже, скажем, как в нашей стране, где-то несоизмеримо получше, как там, в той же Америке, да. Но в любом случае сейчас наш современный уровень комфорта, уровень потребления, уровень достатка несоизмеримо выше. Вы все сейчас живете, может быть, даже лучше, чем какое-то время назад самые богатые люди жили. И вот обратите внимание, вот еще какое-то количество там десятилетий назад была реальная угроза голода. Людям по карточкам хлеб давали. Все ютились там по, не то чтобы, знаете, коммуналки. До коммуналки еще дорасти надо. По углам ютились. Понимаете, что такое? Угол снимают, угол. И тем не менее рожали. Воспитывали. И род людской не остановился. Почему? Потому что было ощущение оптимизма того, что в жизни, что завтра будет лучше, чем сегодня. Сегодня же наоборот. Продуктов питания более чем достаточно. Никто, во всяком случае, от голода в нашей стране не страдает. Даже самый последний бомж, поверьте, не страдает. Загляните в любой контейнер мусорный по городу Москве. Понимаете, да? Там вам будет и первое, и второе, и третье, и комфорт. Понимаете? Вот, это образ. То есть, а страх есть. О чем это говорит? Это говорит всего лишь о том, что мы, к сожалению, с вами вступили в очень страшную полосу эволюции. Когда на смену такой вот как бы угроз чисто физических стали в нашу жизнь вторгаться угрозы чисто психические. Это страх потерять статус, страх зарабатывать меньше, чем кто-либо еще. Это страх не соответствовать тем стандартам, которые с утра до ночи пропагандируются через телевидение, радио, газеты. Фактически, знаете, вот это вот предрекание, помните, у Орвелла, по-моему, было в 1984 году, антиутопия, что в каждом доме был такой экран, откуда вещалась такая зомбирующая программа. Сейчас это все сбылось. Вы с утра до ночи подвергаетесь психологической, психической обработке. Вам навязываются какие-то новые стандарты поведения жизни. То, что называется все вместе обществом потребления. Вас заставляют, допустим, тратить какие-то ресурсы на там, те же мобильные телефоны, никому не нужные. Средняя жизнь которого, там, не знаю, там, 2 года, а потом он окажется на помойке. А стоит он достаточно, может быть, больших денег. И тоже вы на это находите деньги. А на то, чтобы, значит, это прокормить малыша, вы денег не находите. Друзья, он ест меньше, чем стоят ваши мобильные телефоны. Не разоритесь. Не умрете с голоду. То есть здесь нас поймали все. Нас всех поймали, друзья, нас всех просто тупо как бы загипнотизировали, нас всех обработали и зазомбировали. И это на самом деле одни из самых чудовищных ловушек, друзья. Мы не готовы, психологически не готовы к этому бороться, мы просто вымираем, понимаете? Мы тупо вымираем. Обратите внимание, страны третьего мира... Вот пока у них нет этих самых телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов, у них взрыв рождаемости. По мере того, как они обзаводятся всем этим, она начинает падать. Они просто так же попадают под эту зомби-программу. Вот. Вообще, это очень интересное исследование, если кто-то из вас интересуется. Вот у нас в интернете есть достаточно интересные сайты, занимающиеся демографией. Там чрезвычайно интересные цифры. Но так или иначе, получается, что сейчас люди, которые живут на более примитивном уровне, которые не отошли от природы, начинают физически фактически доминировать над людьми, которые, собственно, всю эту цивилизацию создали. Они создали цивилизацию, мы умные создали цивилизацию, эта цивилизация в первую очередь начала нас убивать. А наоборот, для людей стран третьего мира, наоборот, они ширятся и множатся. Вот мы с вами изучаем йогу. Обычно считается, что йога – это Индия. На самом деле, ареал распространения йоги был много шире, чем Индия, но пускай даже Индия. Знаю, многие знают из вас, что сейчас, очень скоро, Индия станет самой большой по численности страной в мире. Там уже за миллиард. А еще, говорят, лет через 20 будет 1 300 000. Обычно всех пугают Китаем, что, мол, Китай там огромное количество людей. Нет, друзья, если вы так думаете, у вас устаревшие данные. Самую большую угрозу в этом смысле, ну, как сказать, распространение такой биомассы, это наша любимая, друзья, Индия. Причем, опять же, население растет среди тех слоев, которые не дают ни образования, ни воспитания, а фактически такое животное отношение к жизни, к рождению детей. Вот. И вот что с этим делать? Непонятно. На самом деле эта тема была отыграна в Ведах. И в Ведах была, собственно, введена достаточно жесткая система противодействия этому. Но построена она была, конечно, на тех принципах, которые, вероятно, в современной жизни реализованы. Там, вы помните, кто из вас не знает, все люди делились на так называемые четыре касты. Касты брахманов, касты, значит, кшатриев. Кшатрии — это такие управленцы, военные начальники, вот так их можно было бы охарактеризовать. И вайшьев — это торговцев, земледельцев. Наконец, была самая низшая каста – судр. Но самое смешное, что были еще люди вообще вне касты. Вот тоже интересная статистика. Говорят, что в Индии больше 80% населения как раз люди занимают вне касты. А брахманов там жалкие проценты и всех остальных. Так вот, если так проанализировать с позиции Вед, а чем они отличаются, эти касты? Почему произошло такое расслоение, разделение на людей? Почему, допустим, каста брахманов, она была столь могущественная и столь уважаемая, ну, а, соответственно, все остальные касты в меньшей степени? Самые разные на этот счет слышал иногда совершенно бредовые теории. А ответ очень простой. Среди той группы населения, где было больше всего внимания рождению потомства и уважения к предкам, линия сохранения знания, ну, была наиболее мощной. То есть, если ты умирал среди брахманов, то ты и рождался среди них. И ты с самого раннего детства попадал в любящие, заботливые условия, духовные условия. То есть вот таким образом возникает то, что называется аристократия. Аристократия – это та группа людей, которая очень сильно заботится о своем потомстве. А всячески его оберегая, всячески, ну, создавая условия для дальнейшего духовного развития. А вот те группы людей, которым до фонаря, так если, знаете, сленгово говорить, на потомство, в разной степени, они, как ни странно, со временем превращаются в простонародье. А еще хуже, то, что называется черни. Это те прослойки людей, которые вообще не заботятся о своем потомстве. Он наплодил, и голые, и голодные там где-то, попрошайничают, бегают, а никого не волнует. Соответственно, если ты так поступил, то ты у них и рождаешься. И ты как бы сам получаешь свою касту. Наоборот, если же ты заботился о своем потомстве, то ты среди своих потомков и рождался, и возникали вот эти вот, как бы, как знаете, в Европе аристократия, да? А в Индии брахманы. Вот. И смотрите, следующее очень интересное такое положение, очень неочевидное на самом деле. Но, понимаете, ведь ведическое знание, оно чрезвычайно гуманистическое. Основная идея Вед примерно звучит так. Живи сам и давай жить другим. Вот об этом Джавахарлал Неру писал в своей книжке, по-моему, «Открытие Индии». Очень, очень хорошее высказывание. То есть, да, ты брахман, да, ты аристократ, да, ты очень заботишься о своих детях. Ты их рожаешь, ты на них тратишь силы, время, ты их воспитываешь. Ты очень уважаешь своих предков. И ты живешь так, как ты хочешь. Но в то же самое время рядом с тобой люди, ну, которые и без такого отношения к потомству относятся. Ну что, пускай живут, имеют право. Ты их не убиваешь, ты не говоришь, что они люди второго или третьего сорта. Но обратите внимание, какую ты умную вещь делаешь. Ты им не даешь знания и технологии. Вот, к сожалению, то, что произошло в современном мире, когда фактически все те знания и технологии, которые возникли там, в Европе, где вот этот вот культ все-таки отношения к образованию детей несоизмеримо выше, чем, скажем, в каком-нибудь голодной Черной Африке. Так вот получилось, что как бы одна группа людей сделала технологии, прорывные знания какие-то, там, те же антибиотики там, и так далее. Там. А потом отдала эти знания совсем другим людям, которые в принципе были не готовы их делать. Почему? Потому что у них было очень плохое отношение к детям. И нет там культа образования и забот. В результате что мы видим? Мы видим перекос. Мы видим перекос, когда в этих странах третьего мира взрывообразно рост численности, взрывообразно преступность. Вот эти все вот эти вот экстремисты там, понимаете, они поднялись на технологиях, которые они в принципе не могли придумать. Это вот в Индии очень хорошо понимали, почему вот в Индии и было такое разделение. Если ты брахман, да, у тебя был доступ к знаниям, тех же Вед. А если ты был шудра, никогда. Точнее, на самом деле вариант был. Ты должен был перейти из касты шудр в касты, там, скажем, брахманов, но для этого, как бы вам сказать, ты был должен такой там экзамен сдать на то, что ты действительно по духовному уровню к этому приближаешься, только лишь в этом случае тебя принимали. На самом деле переход из касты в касты был возможен, но он достаточно редкий, потому что мало желающих было. И так все поделились. Вот. И вот подумайте, что мир весь сбалансирован. Но потом, к сожалению, кстати сказать, это очень хорошо описано, знаете где? В Бхагавадгите. Это часть Махабхараты. В Индии случилось то, что называется гражданская война. Какой-то произошел совершенно неочевидный, непонятный раскол в верхах. И когда фактически высшая элита в Индии начала воевать друг с другом. Отчасти, вероятно, это отражено в эпосе Махабхарата, когда там пандавы с кауравами долго сражались за власть. И фактически это была очень кровавая, долгая история, которая фактически привела к деградации. И в части Махабхараты, которая называется Бхагавадгита, есть такие, знаете, даже объяснения, почему это произошло. Звучит оно примерно следующим, что из-за того, что во время войны поубивало большое количество мужчин, а надо сказать, в те времена женщины не воевали, то осталось большое количество незамужних женщин из родовитых семейств брахманов. Они стали вступать в браки с представителями более низших каст. В результате это приводило к тому, что уже в касте брахманов, по сути дела, стали рождаться души из других каст, не дотягивающие еще до уровня, значит, этой касты. В результате произошло страшное смешение, которое привело в дальнейшем к тому, что все перемешалось. Когда в касте брахмана мог родиться там, душа, которая еще недавно была шудрой, соответствующим отношением к детям и к предкам. Или наоборот, брахман мог родиться в касте шудов и был лишен знания. Понимаете, да? Потому что до этого, чтобы вот не получить ту же ситуацию, которую мы сейчас с вами получили в Европе, в Америке с их хваленой политкорректностью, да, это, друзья, ничего нового в мире нет. Есть хорошо забытое старое. Так вот, они ввели ограничения знаний. Это как если бы сейчас взяла Европа или Америка, сказала, ограничения всех технологий страны третьего мира. Ничего вам не продадим. Ни оружия, ни компьютер. Вот живешь в своем лесу и живи там. Ни медикаментов, ничего тебе не будем давать. Почему? Потому что начнешь пользоваться, взрывообразный рост населения, а потом куда ты прыгнешь? Ты прыгнешь в какие-то другие места, начнется вот это все раздрать. Вот. Так вот, видите, из-за гражданской войны этот механизм там в Индии сломался. И фактически все перемешалось. Вот после этого упадок, короче, пошел в Индии со страшной силой. Тогда надо было резко менять концепцию распространения знаний. И надо сказать, отдать должное те брахманы, знатоки веды, которые все-таки еще несли традицию. Они поняли, что если раньше действительно надо было очень жестко разделять людей по кастам, что не следует аристократу заниматься любовными утехами с какой-нибудь простолюдинкой или наоборот достойной леди, непонятно с кем, почему, а потому что непонятно, чья душа войдет в тело рожденного потомства. Так вот, к сожалению, уже случилось это, все перемешалось, и тогда была сделана очень такой грамотный ход, когда решили обнародовать знания для всех. И то, что раньше было доступно только лишь узкому кругу, стало распространяться буквально среди всех слоев населения. Это была революция. Надо сказать, что не все круги ортодоксальные брахманов восприняли это новое. До сих пор, друзья, до сих пор есть такие ветки знания, куда принимают только брахманов. И, допустим, в Индии есть места, если вы туда придете, вас в первую очередь спросят, а какая ваша готра, какой ваш род? И если не дай бог, вы скажете, что вы там, знаете, это самое, вне касты, да, с вами просто разговаривать не будут.
А что говорить?
Есть одна находка. У нас один товарищ, он возит группы в Индию. И вот по этим всем, там надо определенное имя сказать, что моя готра такая-то, такая-то. Там есть у них один персонаж, ответственный за все северные страны. Вот. Да, все кивнут, да, нормально, пройдете. Есть пароль. Узнаете, если будет проблем. Вот. Да, так вот, ситуация такая, что, видите, стало распространяться знание. Ну и опять же, знаете, вот доступность знания стала чрезвычайно сильная, но опять же, не особо видно, чтобы люди из вот таких других каст им пользовались. Сперва думали, что просто это, знаете, такое наследие проклятое, историческое. Что сделать, если хорошие условия для тех же людей низших каст или для людей вне касты, то они ничем не будут уступать брахманам. Но жизнь показала, что это не так. То есть, эти идеи политкорректности были, конечно, очень сильно продвигаются и продвигались в Индии. Ну, наверное, это оправдано. Но, знаете, природу не обманешь по проценту добившихся успеха, то есть этот процент очень все равно маленький. Он есть, но он маленький. Но, с другой стороны, если хоть один человек воспользовался, вероятно, в этом имеет смысл продолжать. Но, еще раз, друзья, не обмануть. Можно, знаете, переписать законы, можно там проклинать эту кастовую систему, можно еще что-то делать, но знаете, вот образ жизни ты не переделаешь за одно поколение. Если есть группа людей, которая чрезвычайно сильно блюдет идеалы семьи, детей, они рано или поздно превращаются в аристократов. И наоборот, те, кто ведет такой ветреный образ жизни, ни о чем не думая, они рано или поздно превращаются в черни. Но здесь, правда, есть одна очень нехорошая, еще одна, один момент, которым я должен озвучить. Дело в том, что иногда вот такое очень плохое отношение к предкам, к детям, со стороны достойных тех же брахманов, возникло под влиянием тех или иных или религиозных учений или течений. Но в частности, одно время, ну, Индия вообще такой духовный супермаркет. Там все, что есть на свете, там все, знаете, каждой твари по паре. Любая философская идея, говорят, там существует. Начиная от атеизма, заканчивая, я не знаю, что. Вот, так вот, когда, знаете, в тех или иных религиозных культах призывалось отказаться от всего, раздать свое имущество, детей не иметь, жены не детей, ни мужа не иметь, а вот там заниматься личным просветлением. И надо сказать, что на момент провозглашения это были достаточно разумные, ну как вам сказать, рекомендации. Ну вот представьте, что вы, скажем, у вас еще там пятеро или там 10 братьев, у них еще по 10 детей. 100 человек, да. А есть нечего, понимаете? Есть нечего. Я говорю, такого изобилия пищи, которую мы сейчас имеем, его в истории человечества, вероятно, не знаю, куда оно. Было ли оно вообще? Не знаю. Не изучал этот вопрос. И поэтому зачем плодить биомассу? Ты прекрасно знаешь, у тебя есть твой брат или сестра, у них 10 детей. Если ты будешь заниматься духовной практикой и умрешь, ну они же тебя-то родят как-нибудь там, их там много, да? Вот. Зачем же тебе иметь столько много детей? И наоборот, вот эта вот как бы коррекция пошла в сторону не количества, а качества. Пусть их будет достаточно, но пусть они будут брахманы высокообразованные, а не просто там биомасса неуправляемая. Вот. И, но вы знаете, потом ситуация изменилась, а религиозные-то доктрины никто не переписал. И вот уже потом настали времена, когда уже брахманам ну, подумать о выживании надо было, а они все так же уходили для личного освобождения. Бросали жен, бросали детей. Причем это считалось особой доблестью. Бросить жену с многочисленным потомством и уйти в пещеру медитировать по достижению высочайших сверхспособностей в йоге. Вообще нормально, да? У нас как эти называются, товарищи? Алименщики, да? Вот. А там у них наоборот почет и уважение. В общем, бредятина пошла потом, уже, конечно же. И пошел перекос. Понимаете, жизнь постоянно, она корректирует свое развитие. Поэтому, если вы встретитесь в каких-то поучениях древних, что там надо все бросить и уйти медитировать одному, это не значит, что кто-то врал. Это не значит, что это были какие-то изверги рода человеческого, которые решили погубить человечество. Нет. Просто надо понимать, что эти рекомендации были для вполне конкретных людей, вполне конкретных обстоятельств в те века. А за прошедшие столетия все менялось, как в одну, так и в другую сторону. Например, если вы будете анализировать древние веды, там наоборот был упор на то, чтобы как можно больше потомства. Почему? Да слишком много было неурядиц, слишком много гибло людей. Мало кто доживал до большого возраста. А потом, когда они уже вторглись вот в эту долину Инда, там и дальше. То есть я напоминаю вам предыстория возникновения древних знаний йоги. Некие мифические племена так называемых арьев сперва раскололись на две группы. Часть из них пошла на территорию современного Ирана. Другая часть пошла на территорию современного Таджикистана, Афганистана, Пакистана. А потом проникла уже, собственно, в Индию. Понимаете, да? Поэтому, когда мне начинают говорить, что знание там йоги, знание веды, исконно индийское, друзья, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Вот. Вопросы есть, друзья? Масса вопросов, да, прошу.
Ирина, вы слушатель международного
открытого университета. Да.
Город Киров, Россия и деревня Дрордорф, Швейцария.
О, двойное гражданство.
Пока еще
ну, в смысле, двойное место жительства.
Ну, я специально приехала вам сказать спасибо.
Вот, бальзам на раны, бальзам спасибо вам, да. Потому что тяжело мне на самом деле, друзья.
И благодаря вам я узнала о йоге и пытаюсь ее популяризировать. Там, там,
вперед, 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 вперед. Вперед.
Итак, вопрос.
Да.
А что веды говорят о гражданском браке и официальном браке? Вообще, признается ли гражданский брак в отношении мужчины и женщины?
Понимаете, вот давайте мы коснемся понятия брака. Вот какие отношения можно назвать браком или там, супружеством, а какие нет? А, с точки зрения такой общеведической, если от вашего, что называется, совместного проживания рождаются дети, то это у вас супружество и брак. Как бы оно ни называлось. Гражданский, там, церковный, какой там еще у вас есть. Неважно, официальный, неофициальный, никого не волнует. Ребенок родился, значит, в браке. Все. Если детей нет, то, собственно, ну, мало ли, понимаете, да? Хотя, конечно же, вы понимаете, что мы сейчас так вот очень усредненно говорим в ведические времена, но даже если анализировать сами веды, то были разные периоды. Допустим, чем более древний мы рассматриваем период, тем больше был, как вам сказать, демократизм и, ну, такое, как бы, отношение на равных. Допустим, очень уважительное отношение к женщинам. Женщина могла быть риши, то есть мудрецом, которая в том числе пишет веды. А вот чем более поздний период мы начинаем рассматривать, то это там все размывается, размывается, размывается. Ну и, наконец, современный образ жизни в Индии не имеет никакого отношения, друзья, к ведическому. Просто никакого. Точнее, ну как там, исторически сохранились какие-то, может быть, основные моменты, там они все могут мантры какие-то петь. Но, по сути дела, это совсем другой образ жизни. Совсем другой. Вот, поэтому, имеется в виду, что либо вы рожаете детей, либо усыновляете, удочеряете кого-то. Ну, либо заботитесь о ком-то. Вот в этом ключе, там очень много, на самом деле, сюжетов, там нельзя так на двух пальцах сказать. Почему? Потому что веды это, в общем-то, знаете, такая система, еще раз говорю, вот живи сам и давай жить другим. Это вот как и йога, это не скорее не система каких-то жестких там предписаний, наказаний, а это скорее система, знаете, когда вам просто объясняют законы природы, чтобы вы на одни и те же грабли не наступали. Вот. Так, что там такое? О, мы тут запрятали. Зайцы, скажи, вам нельзя доверять, а то берете все игрушки. Так, еще вопросы, друзья, да.
Ну вот у меня такой вопрос.
Сюда, а то не услышат никто.
Настя Тормозе, группа Альфа. Вопрос следующий. Ну, собственно говоря, у человека есть дхарма. Возможно, дхарма рожать детей, а возможно, она несколько другая. Ну вот мне пришел в голову пример с Ксенией Петербургской, с ее...
О, нет, давайте, стоп, давайте, по существу конкретно, а то мы сейчас в такие дебри уйдем, что не дают.
Ну, собственно говоря, вопрос в том, как это понять, ведь, возможно, не всегда и не всем эти дети даются. Я имею в виду именно брак. То есть, если брак без детей, по каким-то причинам, почему он не может являться браком, если люди любят друг друга? Ведь, ну, на мой взгляд, все-таки не все отношения сводятся к детям и к их заведению. И это личное дело каждого, личное дело выбирать и личное дело следовать своему пути, своему предназначению. Также мы должны понимать и выбирать количество детей. Но это вот мое мнение, и я просто прошу.
Нет, замечайте, а что комментировать? Это действительно, вы озвучили мнение, если ваша дхарма, как бы идти одним путем, вы должны им идти. Если ваша дхарма там или карма идти другим путем, вы должны идти другим путем. Друзья, никто вам руки не выкручивает и не говорит, что только так и никак иначе. Если мы сейчас с вами говорим, знаете, вот всегда есть основной поток людей. Вот основной поток людей, там 80% всех живущих, да, есть 20% оставшихся. Вот у этих 20 оставшихся что угодно может быть. Главное, чтобы у 80 было все окей. Почему? Если и эти оставшиеся 80% скажут, они нужны нам дети, вообще нам ничего не надо, ну где мы будем рождаться? В Африке. Понимаете? Да, мы повеселимся очень сильно в этой жизни, оторвемся по полной. Будем, значит, это самое, как его. Все, а потом, когда мы умрем, выяснится, что таких, как мы, веселящихся, было 100%. И останется рождаться либо в теле животного, либо в том теле, в любом попавшемся теле человека. А где сейчас тел достаточно много раздают? Да, а там, ну, соответственно, и условия жизни будут, ну, как вы понимаете. Поэтому здесь противоречий нет. Вопрос был о том, что называть, знаете, супружество с точки зрения, как сказать, вот такой, ну, вед в плане основы жизни. То есть вы помните, да, что у каждого из вас есть ваша часть свободы, а есть часть долга. Вот у каждого из вас. Вы должны своим предкам за тот факт, что получили тело человека. Вы его не сами сделали. Если вам отрубить руку или ногу, вы его не сможете отрастить. У вашего высшего я нет способности создавать такие высшие тела, как человеческое. Вот в древние времена те, кто владел, значит, достиг очень большого высоты, их в принципе нельзя было убить. Они тут же регенерировались. Вот это наши предки. Они создали эти тела. Их долг их нам дали. И вот сейчас мы, скажем, в центре Европы бьемся за свои права человека, что мы не такие, мы другие, да, у нас вот мы хотим так или иначе. Все это очень хорошо, друзья. Но только вы должны помнить, что бьемся-то мы за права, а на самом деле мы должники. Понимаете, да? И вот у нас есть долг. Другая часть свободы. Никто не покушается на вашу свободу. Идете вы этим путем, этим, другим, пятым, десятым. Рожаете ли вы детей или считаете, что дети это помеха, значит, проклятие женщины, да? Это ваше право. Вы можете жить так, как вам заблагорассудится. Вы свободны. Но только вы должны всегда помнить. Вот у вас есть чаша весов. С одной стороны, предки, которые дали вам тела в долг. С другой стороны, ваша свобода. Конечно же, еще раз, если вы живете, у вас есть там братья и сестры, у которых по 10 детей. Вы живете, у вашего мужа также братья и сестры, у которых также там по 20 детей. Конечно, вы можете жить вместе. И, ну, фактически вы понимаете, что вот вопрос долга так остро не стоит. Потому что с генетической точки зрения предкам все равно родиться у вас, у ваших братьев или сестер, на всех хватит, да? Вы ничем не отличаетесь. Это один расклад. Ну а если вы и так были в семье один, и ваш муж один, понимаете, да, и тут вы не хотите продолжать род людской, почему? А это мешает вашему духовному развитию. А предки сидят и смотрят на вас и думают, вот же ж, блин, да, долг, тело в долг, да, так еще и выпендривается, понимаете, да? Это совсем другой разговор. Друзья, еще раз говорю, вы не пытайтесь как бы найти здесь подвох, здесь нету подвоха. Свобода, я в йоге свобод, никто вам ничего навязывать никогда не будет. Только, ну, как сказать, пожалуйста, грамотно пользуйтесь свободой. Другой вариант, по каким-то причинам нет детей. Самые разные, кармические, там еще какие-нибудь. Бывает и такое. Ну, как, в то же самое время, какое количество беспризорных там, детей, которых можно усыновлять или удочерять. Но это очень сложный вариант, сразу говорю, потому что ну, не все так просто. Вы можете не потянуть эту ситуацию. Включаешь телевизор, вечно там, усыновили потом, там, что, избили, убили, понимаешь? Усыновили, избили, убили. Почему? А тяжелые могут быть взаимоотношения, понимаете? Это надо обладать двойной силой, чтобы. Но никто не мешает вам, если вы там муж и жена, нет у вас там детей, никого вы не установили, то никто не мешает вам поддерживать эту тему. Просто поддерживать детей. Не обязательно своих, а детей своего рода. А там, глядишь, у кого-то действительно там по 10 детей, родят они вас. Вот как, знаете, на войну идет солдат. У него еще нет никого. Он гибнет на войне. Но его тот род, за который он гибнет, рожает всегда. Понимаете? То есть это не вопрос такой, что все завтрашнего дня, все детей иметь как можно больше. Да? Нет. Это просто вот, проанализируйте соотношение этого всего. Соотношение мира. Еще какие-то вопросы были? Да, прошу. Да, давайте сюда, а то мы не услышим. Ага, да, да, садитесь на кухню, что же там, наверное.
Меня зовут Ира Долецких. Я последние несколько лет занимаюсь йогой, но буквально считанные дни назад я с мужем на лекции Вадима узнала, что, вообще-то говоря, йога совсем не то, что я раньше думала. Все мои наработки жизненные, личные, такие там, и по сексуальным трансформационной энергии, и по неводящейся к йоге, и по каким-то там мироустройством. Оказывается, есть все это в йоге. Я была очень удивлена, тем более, что стиль положения мне очень близок, потому что я сама химик.
Да, наши люди!
Да, я вдруг поняла, что вот я как дома оказалась. Ну ладно, у меня вопросы...
Бальзамы рады, мне приятно.
Да. У меня вопросы касаются ответственности за детей.
Да.
Значит, первый вопрос, он немножко проще, и он прямо касается ответственности. Вот Вадим неоднократно говорил, что вот он не лезет в дела церкви, религии. Никак.
И вам не советую.
Да. А как быть, если церковь очень непосредственно входит в нашу жизнь? То есть в школе у ребенка обязательно, несмотря на то, что по телевизору говорят, что это по желанию, это неправда. Обязательно есть основа православной культуры, как по-другому называется. То есть ему говорят на уроках, что нужно молиться и так далее. Вот как с этим быть, это как бы промывка мозгов ребенка.
Да нет, друзья, ну давайте начнем, что у меня тоже там в роду какие-то, сейчас уже выяснятся какие-то православные иерархии, там, прадеды.
Я ему говорю, что он просто,
знаете, я к чему хочу сказать.
А ему говорят, что мракобесие.
Нет, нет, давайте, спасибо, я сейчас отвечу, это серьезный вопрос. Друзья, вы помните, да, йога не подменяет ни религию, ни науку, ни медицину. Что касается религии, сейчас, ну, я говорю про Россию, потому что в других странах такого мало наблюдается. Ну, только в странах третьего мира. Хотя, может, уже и Россия страна третьего мира. Это ренессанс религии. Где хочешь, вот прессинг такой давится. Ну, то есть, вот, что там греха, навязывается, да? Как к этому относиться? С юмором и по-философски. Почему? Это волна. Надолго не хватит их. Не хватит. Она сейчас захлебнется просто. Ну, понимаете, ну как вам сказать, это немножко, ну, я понимаю, это немножко идет на эмоциональном таком, что вот 70 лет там запрещали, а вот сейчас вот такой реванш. Посмотрите в странах Европы. Ну, то же самое. Почему? Потому что религия это очень классная вещь. Вообще все религии замечательные, абсолютно все. Чудесные. Но это, понимаете, это личное дело каждого. Все равно рано или поздно кто-то по одному понимает, кто-то по другому. Те же самые эти каноны. Кто-то там старообрядец, кто-то, значит, никонианец, кто-то еще что-то там. Там своих раздрайв. Вы просто не представляете, сколько там внутренних конфликтов совершенно неочевидно. С другой же стороны, что надо сказать? Вот то же самое там религия, там тоже православие. Друзья, они делают черновую работу. Эти все, значит, церкви строят там в деревнях Гадюкина, где все уже спились, понимаете? Спились просто там, я буквально перед тем, как вот сюда сейчас приехать, я по стране проехался. Друзья, Россия умирает. Тупо умирает. И они, да, там, ну, есть элемент навязывания. Вот, особенно, что, конечно, меня просто умиляет, это элемент нетерпимости. Это вообще просто замечательно. Да? Вот, но они делают черновую работу, потому что они хоть какие-то, знаете, принципы в эти головы опьяненные там, хоть что-то доносят. Они делают черновую работу. Действительно, надо как-то так разграничивать полномочия. Я больше чем уверен, что пройдет совсем немного времени и все устаканится. Теперь по поводу навязывания. Вы знаете, на самом деле навязать ничего нельзя. Я вспоминаю, когда еще в школьные годы, помните, еще коммунистические времена, я же комсомольцем был, и пионером, и октябренком был. Все это идеология, вы помните это все, прессинг идеологии. Друзья, ничего не помню. Вроде как и не было ничего, понимаете, да? Вот, более того, даже наоборот, я помню, что все мы издевались, все вот эти вот тогда стали еще уже, когда я был постарше, в школе уже эти политические анекдоты стали распространяться. Вот я просто боюсь, что как бы здесь религиозные анекдоты не стали среди школьников распространяться. Понимаете, да? Насильно ты ничего не сделаешь. Вот. Ну, я думаю, что это временное явление, что оно устаканится, что там внутри у этих организаций религиозных, не обязательно там, скажем, православие, это же может быть какое угодно, эти же религии-то, знаете, сколько. Вот. Рано или поздно здоровые силы победят там. Почему? Потому что, ну, если так совсем, знаете, аналитически говорить, там есть всего лишь один сценарий выживания для таких организаций. Терпимость, всепрощение, помощь. Это никакое, ни в коем случае не воинственность. На воинственности там тратятся все силы, и это все разваливается. Поэтому я думаю, что достаточно быстро здоровые силы там это все осознают, все вернется на свой круг. Почему это вызвано? Я могу объяснить, почему такой ренессанс религии. Это, на самом деле, очень просто просчитывать. Мы с вами, вы помните, строили коммунизм. Потом, ну, социализм. Потом вдруг выяснилось, что все развалилось. И все надеялись, что после развала социализма мы откатимся на капитализм. Знаете, подобно тому, как вот ребенок, прежде чем родиться, он проходит все стадии эволюции. Постадийно. И как только, ну, это обычная ситуация, допустим, если какие-то угрозы жизни вот для нас с вами, мы скатываемся на предыдущую ступень эволюции. Если война, мы так все раз, единый этот самый, как его, ну, там, стадный инстинкт, да, раз откатились на. Вот точно так же и здесь. Наша страна, мы думали, что мы будем жить в капитализме, а выяснилось, что мы откатились к феодализму. У нас царь-батюшка в виде там, кто там это, главного начальника, да, который меняется или не меняется. У нас феодалы, это крупные люди, которые там держат какие-то куски власти, да, собственности, да, там. Раньше это были олигархи, сейчас, похоже, кто-то другой, я даже не знаю, кто сейчас этим заправляет. Вот. И остался большой, огромный, невостребованный репрессивный аппарат в виде бывшего КГБ. Что там у нас? Это же люди реальные. Я просто с многими из ними знаком. Я просто и по своей работе. У нас их чекисты называли. Вот. Это огромный аппарат. И вот представьте, этот аппарат был заточен под идеологию коммунизма. Теперь идеология исчезла, и этот аппарат остался невостребованным. И любой ценой нужно хоть какую-то идеологию привнести. Потому что иначе они никому не нужны. Придумать новую идеологию мозгов не хватает. Начинают лихорадочно цепляться за религиозные идеи. То есть подменить бывшую коммунистическую идею религиозной. В России это, безусловно, христианство. В странах, значит, бывшего СССР это, ну, безусловно, там мусульманство, у кого там что. Понимаете, это оставить тот же самый репрессивный аппарат, но чтобы различать свой-чужой, нужно как-то идентифицировать всех. И вот пытаются сейчас заменить идеологию коммунизма идеологией религиозной. Друзья, это, конечно же, не жизнеспособно. Но, знаете, представьте, да, вот сколько лет натаскивали собаку, дрессировали ее, чтобы она определяла своего и ему служила, а чужого кусала. А вот тут вдруг выяснилось, что критерий, по которому различать свой, чужой, вдруг исчез. И у этой собаки крыша поехала. И она начинает искать первую попавшуюся, значит, идеологию. И поэтому, ну как, вот поэтому, я, кстати, если честно, знаете, когда сказал, это вот сейчас это все вылилось. Я, ну, у меня большая предыстория. Я еще в 90-х годах там выходил на этих друзей наших. Да? Вот еще тогда я никак не мог понять, почему они все стали такими религиозными. Я не мог понять, почему. Потому что я знал, что по жизни это люди... Причем им за религиозность ничего не было. Ну, в том плане никаких выгод. Ни материальных, ни духовных. У них просто мозгов не хватало до этого. Я не мог понять, почему. А потом понял, что они за это схватились, как за объединяющую идею. И вот все перегибы, которые мы сейчас имеем, это не перегибы самой церкви. Это перегибы тех людей, кто пытается использовать ее в качестве идеологии. Использовать топорно, плохо, глупо, подставляя тех же церковников. Этих бедных церковников, они как дети малые, мне их жалко. Там вечно эти скандалы, а я вижу, вот еще раз подставили. Это, знаете, очень грамотные такие шаги, многоходовые. А они к этому не способны. Мне нашу власть жалко по-настоящему, мне религию нашу по-настоящему жалко, хотя еще раз, я, Боже упаси, знаете, вот религия сама по себе, я сам по себе. Вот. Но я вижу, как их как детей подставляют. Почему? Потому что мир ушел. А феодализм рано или поздно заканчивается. Вы помните, что за феодализмом идет что? Буржуазная революция. И вот сейчас мы что видим? Мы сейчас видим, по сути дела, назревающую буржуазную революцию. То есть, имеет ли смысл, ну, как бы, особо возмущаться или не возмущаться? Не знаю. Вероятно, законы природы и у нас, и в Дании, и в Норвегии, и где там еще, во всех других странах одни и те же. Вот, еще какой-то вопрос. Да, то есть, друзья, я вас умоляю, прошу вас. Вот знаете, я там сталкивался раньше особенно, когда начинают там против религии, а вот они там гады, вот они коррупционеры. Держитесь подальше. Они сами, знаете, вот негодяи сами себя накажут. Хорошие люди, не дай бог их обидим. Вот не надо ругать, не надо хвалить. Вот они сами по себе, мы сами по себе. Лишь бы на кострах не жгли, так все нормально.
А что с ребенком-то делать? Как ребенку отвечать? Ну да.
А, давай, только без экстремизма. Здесь две крайности плохие.
Екатерина Группасова. А по поводу промывки мозгов детям в школе, в частности религии или еще чем-то таким. С точки зрения йоги, вообще каждый ребенок – это уже сформировавшаяся когда-то личность. То есть он пришел, может быть, он был собакой в прошлой жизни, но тем не менее какой-то опыт у него есть.
Собака – это я был собакой.
Если у него… Я думаю, что с точки зрения, если подтянуть сюда закон кармы, что если не было кармической связи с этим, то он в это не вовлечется, даже если ему будут помогать 50 человек. Конечно, если они не будут опрыскивать ему соответствующим спреем, внедрять ему какую-то химию в мозг. А просто здесь почему распространилась вот эта вот чернуха, как вы ее называете, почему она зомбирует? Потому что они играют на человеческих чувствах. Они вытаскивают, о чем вы говорили, они играют на сильных чувствах, и они внедряют это именно
друзья,
под этой маркой.
Давайте оставим их в покое. Вот смотрите, да, до этого тысячелетия у религии был карт-бланш. Власть, которую там Папа Римский обладал, не обладал там ни один политик. И чем это все закончилось? Понимаете, да? То есть, вот есть такая зона, да? Вот есть зона, в которой ниша выживания. Не дай бог, ты вылез за свой предел обитания, тебя там съедят. Вопрос, когда? Папы римские в древности не понимали. Понимаете? Потом, нет, сейчас они уже, видите, как очень-очень грамотная, сбалансированная политика. Вот то же самое ждет представителей любых религий. Абсолютно любых. То есть, если ты начинаешь залазить не на свою территорию, то это просто закон природы, тебя оттуда выдавливает. Это вот сейчас нашим политикам, еще раз, репрессивному этому аппарату выгодно, что есть идеология. А завтра, когда вдруг они столкнутся лбами, что начнется? Вспомните, как этот самый, кто-то у нас убивал этого, Иван Грозный этого убивал, да? Или там Петр Первый, как он с церковниками расправлялся, друзья? Историю почитайте. Ведь я не знаю, вы в курсе или нет, что вообще сам патриархат был возвращен вот буквально после революции, да, еще той. Вот, поэтому, знаете, это очень скользкие темы. Вообще, мой вам совет, держитесь от них подальше. Вот обязательно, что бы вы ни говорили, будут недовольны. Хоть в одну сторону скажете недовольны, хоть в другую скажете. Причем иногда можно обидеть действительно людей достойно. Вот есть темы, знаете, с которыми вот ползет ядовитая змея. Ну не надо выяснять, сколько у нее там ядовитых зубов. Ну ползет себе, отойдите, уползла бы своей дорогой. Вот. И в этом отношении, а потом другой момент, внедрение вот этой пропаганды, промывкой мозгов, да? Вот мне иногда пишут, как вот распространять йогу государственно, заставить всех, значит, в школе изучать. Друзья, вот когда государство заставит в школе изучать йогу, это будет конец йоги. Вот когда я скажу, ребята, что я больше йогой не занимаюсь, потому что это тупик. Вы просто не подготовите такое большое количество квалифицированных людей, которые будут преподавать этот предмет. Будут преподавать кто? По совместительству учителя, которые до этого преподавали там на курсах кройки и шитья. В общем, кто-то, я знаю, у меня мать учительница, я знаю эту кухню внутри. Там лишь бы, знаете, были часы, за которые платят. То есть это будут люди делать заранее некомпетентные. И они скорее сделают еще хуже, понимаете, да, потому что это вещь. В общем, давайте мы оставим их в покое, пускай живут сами.
Некоторые вопросы.
Да, но я еще раз, можно еще раз. Если кто-то из вас является искренне верующим, помните, вера и йога не конфликтуют. Понимаете? Йога – это жизнь. Чтобы быть религиозным, надо быть как по меньшей мере живым. Не бывает религии без живых людей. Йога работает с самим понятием жизни, понимаете, да? Вот живой, тогда выбирайте, религиозный ты, атеист или что. Если вам открылось, действительно вас прет, вот, ну бывает, я встречал таких людей, вот открылось, прет их. А с точки зрения теории йоги, это можно квалифицировать как очень большую удачу в жизни. Почему? Потому что это попадает под так называемый раздел быстрых методов йоги, как раз тот раздел, который позволяет за одну жизнь, друзья, достичь высшей цели. Поэтому и получается здесь двойственность. Тех, кому по-настоящему религиозность открылась, у них есть шанс не перерождаться много жизней, а сразу, что называется, прыг и в дамки. Ну, как вы понимаете, таких очень-очень-очень мало. Очень мало. Поэтому, если вам открылось, хватайте зубами за этот шанс. Йога, что называется, будет только лишь усиливать. Если же вы просто хотите там карьеру сделать на религиозности, или знаете, вот, ну, многие из-за страха. Ну, просто из-за страшно жить, страшно. Ну, просто страх. Тупо стал удавом, кто у тебя там стукнет по голове, и все, и кирды. А тут вроде тебе там обещают какие-то гарантии дают. Вот, да, и многие из-за этого. Но, знаете, это плохой на самом деле вход в религию. Почему? Потому что когда плохо, знаете, да, все религиозные, а потом станет хорошо, так он же самый первый начнет пинать эту религию. Это же тоже уже сколько раз было в истории. Вот. Да, еще вопрос какой-то был.
Вопрос такой. Вообще, как бы я не против демографии, у меня уже 4 детей.
О, наши люди, браво! Вот это по-нашему. Вот порадовали на самом деле, да.
Ну я как связаны вот такие вещи. Вот у меня последний ребенок, как выяснилось, должен был родиться с несовместимой жизнью там. Состоянием. Вот я его там сама там при помощи там биоэнергетических методов лечила, он родился здоровым совершенно, и как это связано с его кармой, с моей кармой, что вот, ну, как бы вот, и вообще по отношению даже к своему ребенку, а к другим людям, как влияет строительство на карму, и можно ли это делать, если у него по карме одно, да, а я вот делаю...
Видите, вот, да, вот смотрите, значит, вот я вам квалифицированно дам ответ. Значит, во-первых, мы не знаем, кто там какие диагнозы ставит, это отдельный разговор, потому что иногда бывают ошибки. Это, знаете, да. Значит, а теперь что касается кармы. Карма идет своим таким путем, я даже сейчас не буду заострять на этом внимание, у нас есть прекрасный курс Вот курс.openyoga.ru, есть такой сайт. И там есть курс, называется «Карма-йога». Шаг за шагом, последовательно, там приближается вот к этим всем моментам. Я вас туда отсылаю, потому что иначе долго получится, там более-менее. Если возникнут после этого какие-то вопросы, мы с удовольствием озвучим, запишем и включим в курс. Тогда, знаете, у нас как бы постоянно мы курсы дорабатываем.
Ну, в плане ребенка-то увеличивает мою ответственность за него, наверное, да?
Или в каком смысле?
В смысле, что он, может быть, не хотел рождаться?
Нет, он хотел рождаться. Если бы он не хотел рождаться, он бы не родился. То есть, прежде чем родиться, ваш ребенок с высших сфер духовных подобрал себе маму и папу и делегировал полномочия. Значит, себя родить, лечить, защищать и все до достижения совершеннолетия. Вот так вот, да. То есть поэтому все у вас хорошо, замечательно, памятник вам при жизни поставить надо, да, в этом же ключе продолжайте, да. Вы улучшили свою карму. А также карму тех медиков, которые поставили неправильный диагноз, но, к сожалению, к счастью, у них слишком хорошая карма, что их неправильный диагноз не привел к фатальным в кармическом плане для них последствиям. Еще вопросы есть, друзья? Нет вопросов.
А время сколько? Заочники.
Да, заочники. Да. Вот, да, еще раз я повторю вопрос, к сожалению, не записывает это, да? Записывалка. Друзья, честное слово, если в следующий раз я приду и не будет диктофона, уйду. Не буду я вам читать ничего. Я столько лекций потерял, которые никто не записывал. Все такие ответственные люди, все в просветление стремятся, да? А элементарную дисциплину, что вот это надо же, диктофоны готовить, что-то ни до кого не доходит. Ну скиньтесь вы, накупите там этих диктофонов, чтобы здесь на каждом углу было. Друзья, ну что ж такое-то, а? Придется отделять с видео. А видео-то хоть записывается?
Да.
А то вообще тогда я в пустоту работаю. Вы должны запомнить, друзья, я работаю на камеру. Я не на вас работаю. Вот, да. Итак, еще раз, вопрос прозвучал.
Будет ли изучаться преподавание конкретно йоги детям?
Да, будет ли изучаться конкретно преподавание йоги детям? Вот опять же, небольшую вам тайну такую приоткрою. Когда еще первые, вот Басим не даст мне соврать, когда первые выпуски были преподавателей, они были заточены на то, чтобы... Давай. Давайте сейчас его открою, там очень интересно. Да, так вот они были на то, чтобы сделать преподавателей. Но потом выяснилось, что постоянно надо разные другие разделы добавлять. Так как получается отличный преподаватель йоги, который блестяще ведет занятия, читает лекции, но в каких-то других областях ни ухо, ни рыло не понимает и не может проявиться. Самое первое, с чем мы столкнулись, это так называемая арха-йога или йога процветания. Ну, если своими словами называть, это йога зарабатывания денег. К сожалению, у многих студентов в голове совершеннейшие джунгли в области того, что такое деньги, как они зарабатываются, вообще, какие основные критерии, как себя вести не надо, как устраиваться на работу, когда увольняться и прочее, прочее. Полнейшие джунгли с бродящими тиграми там, понимаете, да? Выяснилось это уже, знаете, под конец их обучения, когда им уже на работу надо было устраиваться, и вдруг выяснилось, что я за голову схватился и стал, значит, решил вести этот курс. И сейчас вот уже начиная с Готры, это будет обязательный курс, так называемая арха-йога, йога процветания. Вот. Теперь, опять же, вот на подходе то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот йога с детьми. И до этого ее не было. Мы не давали ее в качестве обязательного, я подчеркиваю, обязательного предмета. Это было, как сказать, ну, дополнительная специализация. Специализация была, вот ребята работали. Но я теперь хочу ввести это вот с позиции знания веды как одну из основных дисциплин. Другой разговор, как бы изящно это впихнуть в наш график, потому что хоть обучение длится 4 года, но на самом деле, друзья, время катастрофически мало. И ну, вот по-хорошему и аксиоматику дать, и то, и все, и пятое, и десятое, ой, как проблематично. Но я все-таки постараюсь, чтобы мы что-то вышли из этой ситуации и хотя бы по минимуму дали этот, ну, выпилили этот курс, потому что вы понимаете, да, то есть знаний много, надо сократить до абсолютно необходимого, привязать до удобно читаемой формы, подготовить тесты. Это же целое, это же не так, что взял, ну, ты и дал. Поэтому это входит в план. Еще там есть?
Да. Да. Будете преподаваться йога веды
углублено. Будут ли? Ну, вероятно, когда-нибудь будут. Но сейчас, в самое ближайшее время, таких планов нет. Это очень тяжелая тема. И все-таки на очень узкий круг людей. Это тяжелая. Веды тяжелая тема, друзья. Веды, ой-ой-ой. У нас сколько было? 2 семинара, да, по ведам? Да. 2 семинара по ведам, но там каждый шаг, это, знаете, продираться как сквозь, не знаю. И как, знаете, грызть гранит науки. Это очень тяжелая. Веды это очень тяжелая тема. Так, еще есть там у них вопросы? Все, в зале есть вопросы.
Вадим, на каком языке вы читаете?
В каком смысле, на каком?
Переведенный на русский.
Ну, знаете, здесь очень такая сложная ситуация с ведами. За основу, вот я сейчас семинары читаю, даю все вот ссылки, ну, где вот мы, я пользуюсь переводом Татьяны Яковлевной Елизаренковой, которая вот их там с 86-го по какой год перевела и умерла тут же, 2005-й, да, вот, значит, там есть русский вариант, но лучше всего еще сравнивать, ну, какие-то моменты, во-первых, транслитерации. Почему? Потому что веды написаны не на санскрите, а на ведийском языке. Друзья, вот вы должны понимать, санскрит возник много-много позже. И, допустим, вот у авестийской традиции, зороастризм, знаете, из которой потом вышел, в языке больше схожести с языком ведическим, чем у ведического языка с санскритом. Можете себе представить, да? Поэтому крайне желательно анализировать транслитерацию или звучание. Собственно говоря, веды передавались из уст, их даже не записывали. И многие, как ни странно, слова, они, безусловно, очень, как говорится, близки до европейской группы языков, и вы можете даже со знанием русского языка их переводить. И иногда, вы знаете, это как палочка-выручалочка бывает. Ну, знаете, ну как, какой был пример? Вот многим из вас известно Гаятри мантра, помните? Ом Траям Маха, Яджа Махе и так далее, помните? Кто нам прочитает? Махамритюнджай мантра, прошу прощения, я говорил. Вот, Траям Маха. На что это созвучно похоже?
Это трех...
Три, да, Траям, да, похоже на три.
Три составляющих шлюза.
Не-не, сейчас. Да. Акам. На что похоже слово Акам? На око. Понимаете? И вот точно так же можно подчеркнуть массу-массу очень полезных таких моментов, анализируя не только вот тот перевод, потому что перевод, надо памятник ставить Елизаренковой, был такой больше, как вам сказать, ну, как он называется, ну, не художественный, как это. Ну, в общем, такой, не литературный, как вот, хорошее слово. Да, вот очень изящный перевод вот, в рамках культуры. Но все равно в любом переводе всегда теряется. Поэтому всегда очень полезно иметь разные переводы и их соотносить. В том числе напрягать свою интуицию, знания, скажем, вот, языков. Вот кто у нас лингвист, конечно, это безбрежное поле для деятельности. Вот. И, соответственно, вот из таких кусочков приходится, ну, как бы так, продираться через это. Если, конечно же, не находится добрый учитель, который уже для тебя это все сделал и тебе это все рассказал, а ты ему что-то повторять. Это, конечно, самое интересная, ну как, полезная вещь. Так, еще вопросы. Но еще раз скажу, ведический язык, друзья, тяжелый. Очень тяжелый. Я все басимо подбиваю.
Да. А в каком виде вообще сейчас веды находятся? Сами веды. Вот есть какой-то...
Носитель, да. Значит, смотрите, да. Веды долгое время, всю историю, передавались устно. От учителя к ученику их заучивали наизусть. Причем формы заучивания были чрезвычайно изощренные и сложные. Вот Басинка вам может рассказать, научить вас, как заучивались веды. А затем, вероятно, под влиянием угрозы потери знания, они были записаны и на пальмовых листах. На чем они записаны? Что сохранились? Вот первые артефакты, Басин, не помнишь? Ну, в общем, наберете в интернете, там даже есть фотографии. Фотографии вот как есть. Сохранилось, насколько я помню, по-моему, две такие независимые линии. Расхождение между ними, что-то там, по-моему, одно или два слова. Я вот сейчас, к сожалению, не помню сейчас вот эту всю эту кухню. Значит, под ведами, друзья, вот теперь, знаете, маленькая такая уловка, чтобы вы не попались никто. Сейчас распространено так называемое ведическое знание. Только идиот про ведическое знание, не мой идиот, да? Не мой идиот про него не говорит. Вы должны понимать, что, к сожалению, под термином ведическое знание сейчас понимают гораздо несоизмеримо более поздние философские, иногда религиозные концепции, которые имеют к изначальным ведам очень относительное родство, да. А когда я говорю про веды и ведическое знание, друзья, я в первую очередь подразумеваю знание, которое содержится в таких ведах, как Ригведа, Яджурведа, Самаведа. Аюрведа, такой веды, это, как вам сказать, это Упаведа. Причем своими корнями она, вероятно, восходит из четвертой веды, Адхарва-веды. Но Адхарва-веду даже до сих пор в некоторых кругах ортодоксальных, брахманических, не признают за веду. Считается, что только три веды. Это отдельный разговор, долгий, исторический, но вот почему-то возникла четвертая Адхарва-веда. Такая точка зрения, что потом на какой-то интерпретации Адхарва-веды, вообще вед, возникли так называемые уповеды. Уповеды – это вспомогательные веды. Это не веды в смысле, собственно, вот как вот основа, да? А веды в терминах знания или вспомогательное знание. Поэтому, когда вы сейчас слышите термин аюрведа, как бы вам мягче сказать, она очень относительная. Опять же, родство имеет изначальным ведом. Это, как правило, все уже больше знания, скорее такого средневековья, вот так. Вот помните, как была средневековая алхимия в Европе? С какими-то своими тоже там, значит, этими прибамбасами, да? Вот примерно та же самая ситуация, ведь за эти тысячелетия жизни там в Индии тоже как-то там развивалась. Поэтому то, что сейчас называется аюрведой, не является той ведой, которую принесли Ари. Это более поздняя наработка. И с этим, друзья, связано, к сожалению, огромное количество шарлатанства, злоупотреблений, мягко говоря, невменяемости. Потому что слово вроде одно и то же. Веды ведические. Да, ведическое знание. Но суть совершенно разная. Что с этим делать, я не знаю. Да, потом еще многочисленные представители разных религиозных таких объединений. Они очень на это любят упирать, что вот у нас ведическое знание. Начинаешь интересоваться этим ведическим знанием и видишь, что оно там взято там со средневекового трактата, до той-то иной школы йоги. Да? Почему ведические? Ну вот веды как знание. Сложно, сложно. Вообще много путаемся. Еще есть вопросы? Да, у нас времени уже нет. Да. Есть еще вопросы? Животрепещущие.
Я думаю, бы чуть-чуть добавить по поводу перевода.
Чего перевода?
По поводу перевода вед на русский язык. Есть три варианта
ну, где можно было бы хоть как-то перевести. Самый такой полный перевод — это Татьяна Яковлевна Елизаренкова. А дальше можно говорить об Упанишадах, и многие Упанишады — это не Веды, но многие Упанишады состоят из кусков Вед. И там какой-то части Яджурведы, какой-то части...
Ну, Упанишады — это, как это, грубо говоря, объяснение Вед. Вот так.
И они прям вот в больших, больших кусках просто их копируют. И есть переводы, есть, соответственно, Сыркина, и есть переводы Самоведы. А Самоведа, она в себя включает часть Ригведы и часть Яджурведы. А некоторые стихи, большие главы этих Вед, это перевод Матвеева. Это все Академия, Российская Академия Наук, то есть это не такие, как бы, не просто я поразмышляю об этом. Есть также переводы, не переводы, скажем, объяснения Вед с позиции разных школ йоги. Но в школах йоги учителя, как правило, подходят к тому, что люди, ну, им реально не нужно.
Садись сюда, на мое место, да.
Им реально не нужно изучать, как бы, конкретный вопрос, когда ученик задает учителю. На самом деле учитель не пытается ответить конкретно на этот вопрос, оторвано от, как бы, ученика. Он пытается через этот вопрос ученику донести йогу, донести учение его школы. И поэтому очень часто есть переводы тех же Упанишад, там, многих учителей, там, храбрых, не буду сейчас называть имена. Вот, и там вы можете увидеть самые разные и противоречивые, по-моему, ну, интерпретации. И много-много, кажется, воды. Но это просто попытка передать все учение йоги, как бы, представьте себе, все наши курсы через комментарии к тем или иным стихам, к тем или иным мантрам Вед.
Друзья, вот знаете, мне стыдно вам сказать, вот честно вам говорю, ни ухо, ни рыло. Я никого не знаю. Я вообще никого. Я не потому, что, может быть, я просто ничего не могу сказать. Я просто честно вам скажу, не знаю. Что-то я слышал когда-то такую фамилию, нашел. Но я ничего не знаю. Я ничего сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого. Просто я не знаю. Я не знаю, что сказать.
Саибаба, наверное.
Что-что?
Саибаба.
Что Саибаба?
Веды как послание любви, суть учения.
Это что, это Тархнов написал?
Нет, нет. Это беседы с Саи Бабой. Это беседы.
А, беседы с Саи Бабой.
Написано. И переведено.
И чего там?
Еще не читала. Вот,
а да я тоже не читал. Нет, друзья, я, знаете, там наверху сколько всего. Вы думаете? Давай, друзья, еще раз. Я не учитель жизни. Я не гуру. Я не ученый в области санскрита, ведического, вед. Я ни ухо, ни рыло. Вот с такой, ни с академической, ни с, знаете, религиозной, ни с какой другой с точки зрения, ну, как бы, не понимать. Я знаю очень-очень мало. К сожалению, у меня работы столько, что у меня нет возможности, ну, как бы сказать, отслеживать, что вообще творится. Может быть, вполне что-то есть достойное и заслуживающее интереса, внимания. Но, знаете, как это, этот анекдот, да? То есть вы прочитали эту книжку, друзья, я ее писать не успеваю, книжки, понимаете, читать. Я вот реально...
А откуда вы информацию берете?
Какую?
Ну,
я с 14, мне сейчас 42 года, я с 14 лет
учился. Ну, откуда вы все это знаете?
Ну, как учился, как и вы учились,
как
же я. Ну, где? Где я только не учился? Это нет, ну сейчас я начну перечислять.
Ваши первые книги, которые вы
прочитали. А, самая первая книжка. Отлично. Вот на самом деле это очень хорошее. В 14 лет, знаете, вот самое первое, еще помню, в советские годы мне достался напечатанный на печатной машинке. Тогда это ж статья была за распространение антисоветчины, да? Вот, напечатанный, кто-то напечатал под эту копирку. Первые эти самые упражнения йоги, первые какие-то там эти, я там как манускрипт от руки переписал, всю эту там в школе еще учился, от руки переписал. Как сейчас я понимаю, значит, что там было? О, все, вот спасибо большое, хорошее, все сразу. Нет, это уже неинтересно. Вот, я помню, знаете, вот, я, знаете, на самом деле очень хорошая вещь, вот я вот сейчас анализирую, как хорошо, что я родился в Советском Союзе. Потому что вот на этом полнейшем вакууме знаний, полнейшем, любая точка, которая до тебя доходит, ты ее вот буквально вгрызаешься в нее, да? И я помню, когда вот еще первые книжки по йоге уже потом позже стали появляться, ты ее от корки до корки штудируешь. Сейчас же тысячи их издают, а их никто не читает, а если читают, то так. Вот. То есть все-таки, когда, знаете, отсутствие полностью информации, и тебе попадает маленькая крупица ценной информации, то ты получаешь больший, как вам сказать, пользу, чем, пожалуйста, свобода, вот как в Америке всю жизнь была, там этих же книжек по йоге всегда было, отродясь. Вот. Но только не особо видно, чтобы их читали, понимали, практиковали. Да? Я помню, когда первый раз мне попало, знаете, что мне попало? Маханирвана Тантра. Мне попал текст Маханирвана Тантра еще в советские годы. Это написал Джон Джордж Вудро. Артур Авалон больше известен. И я так до самой тантры не дошел. Я там предисловие начал читать, я вчитывался в смысл, в каждое слово. Я там, наверное, в день прочитал, на английском, понятно? Я в день читал, вот обратите внимание, 3 предложения. Вот, вот я читал книжку со скоростью 3 предложения в день.
Тяжелое?
Очень тяжелое. У Вудрофа ужасно тяжелый язык, Queen English такой, знаете, махровый такой. Ух. Это не американцы. Да, у меня вчера кундалини проснулась очень. Просто ребята там в ладоши похлопаем, через ноздрю подошли. Не, у того, знаете, вот он что-то говорит, и тут же как бы вот академический такой язык, но это может быть, если только в этом случае, но вообще этот автор не согласен, а да, господи, ты боже мой. Слушайте, все, уже у нас, друзья, прошу прощения, давайте потом уже все время, сейчас у нас уже следующее, это знаете. Так, ну медитацию уже не проведем, времени нет, да? Все, всем спасибо!